Еще раз приветствую всех вас, которые пришли сегодня. Это наш библейский час. Приветствую наших посетителей, наших слушателей, которые смотрят нас. Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы собрались, и мы будем вспоминать смерть Господню. Господь сказал, всякий раз, когда вы будете есть этот хлеб и пить эту чашу, будете вспоминать смерть мою, кровь мою пролитую за вас. Мы нуждаемся, как люди, вспоминать, потому что, как люди, мы очень быстро забываем. Мы имеем очень короткий текст сегодня, это 8 глава послания к римлянам. Как раз подошел этот день сегодня, что этот текст подходит к хлебопреломлению, к столу Господнему, 34 стих 8 главы послания к римлянам. Апостол Павел задает тут вопрос, кто осуждает? Ответ, никто, потому что Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Еще один текст, это будет послание к филиппийцам, 2 глава, прочитаем 6 стиха. Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он смирил себя и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисусом преклонилось всякое колено небесных, земных, и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. С 31 по 39 стих этой 8 главы послания к римлянам апостол Павел задает нам серию вопросов. И ответ на каждый вопрос – никто, ничто. Почему? Потому что здесь говорится за уверенность, который мы, как верующие люди, можем иметь в наше спасение. Ответ – нет, ничто, никто на эти вопросы. Апостол Павел добавочно тогда дает нам детальные духовные истины, которые открывают нам работу Господа, работу Бога Отца, работу Духа Святого в нашей жизни. И мы, как верующие люди, когда мы размышляем за эти вопросы, которые апостол Павел нам в этих стихах задает, мы можем уверенно строить нашу жизнь и знать, и верить, что наше спасение, оно вечное, что нету ни одной силы, нету никакой личности, нету никакого обстоятельства, которое могло бы изменить статус наш, как верующие люди, как избранные дети Божии. Ничего не изменит то, что вечный, неизменный Бог сделал в нашей жизни. Даже мы сами не можем изменить наш статус. Потому что мы в руках Божьих, в сильной, крепкой руке Божией, которая взяла нас в свои руки и не отпустит нас. Ничего не разлучит нас от любви Господа нашего Иисуса Христа. Эти духовные истины, которые мы здесь находим в этой главе, они очень-очень важны. Они являются фундаментом, основой нашей уверенности спасения нашего. И когда мы верим этому, это Слово Господне, мы можем успокоиться, как Господь сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Успокоиться это обозначает строить или приковать, присоединить веру вашу на тот камень, который неподвижный. Господь сказал, я камень, на 7 камней я построю церковь мою, и никакая сила, даже сила ада, сатаны, не может подколебать ее. Почему эти истины духовные настолько драгоценны для нас и важны? Потому что эти духовные истины говорят нам за характер Божий, за атрибуты Божии, которые не изменяются. И апостол Павел задает тут вопрос и говорит, что можно сказать на эту тему? Ничего, только верою это принимать. Вспомните пару недель тому назад, месяц тому назад, первый вопрос, который апостол Павел задает в 31 стихе. Вопрос, кто против нас? Ответ, никто, ничто, никакое обстоятельство. Почему? Потому что за нас, за нами, впереди нас, около нас стоит сам Бог, который окружил нас. Апостол Павел с точкой, с акцентом отвечает. Говорит, Бог всесильный. Бог – высшая сила вселенной. Бог – сотворитель, который все создал, все сделал. И никто удачно не может восстать против Бога. Люди пытаются, даже сам сатана пытался и пытается. Но Господь Петру говорит, сатана просил. Сатана ничего не может сделать нам без авторитета, без силы, который авторитет дает ему Бог, но он всегда ограничен. И Бог всегда сохранит своих избранных детей. Какой ответ, какая духовная истина на первый вопрос? Если Бог стоит за нас, мы должны это верить. Мы должны строить нашу жизнь. Мы должны жить нашу жизнь каждый день, ходить в мире, зная, что Бог с нами. Мы поем такой гимн. С нами Бог, кто будет против нас. И там дальше говорится, апостол Петр, апостол Павел, каждый стих там говорит, какую-то истину говорит, так говорили апостолы. Снова на Священном Писании. 32 стих, какой тут вопрос задается? Что нам нужно, чтобы жить этой жизнью, которая будет иметь победу над грехом? Нам абсолютно ничего не надо, потому что Бог уже даровал нам абсолютно самый драгоценный, самый дорогой дар, который у Него был. Все, что у Бога было, единственный возлюбленный свой Сын Иисус Христос, Он Его отдал за нас. 28 стих этой главы апостол Павел пишет, говорит, все. Все вещи, все обстоятельства в нашей жизни, через которые мы сейчас проходим, апостол Павел их называет это временным нашим переживанием. Все переживания, что мы происходим, все это Господь для этих всех обстоятельств дарует нам все необходимое, чтобы мы не только прошли, но чтобы мы преодолели. Дальше в этой главе апостол Павел будет говорить, мы преодолеваем, мы победу имеем. Мы сверхпобедители. На греческом языке это супер. Слово говорится сверх, выше всего. Если Господь нам, если Бог нам уже абсолютно все даровал, самое драгоценное, самое сильное, что у Него есть, если Бог даровал нам Духа Святого, который вселился в нашу жизнь и в молитве ходатайствует о нашей нужде, которые мы будем иметь перед Богом, то неужели Бог не даст нам необходимое, все маленькие детали в нашей жизни? Если самое главное, если спасение Господь даровал нам, то неужели Господь не даст нам ту силу преодолеть все маленькие детали нашей жизни силой Духа Святого, в которой мы нуждаемся в каждый момент нашей жизни? Какая духовная истина здесь? Вторая, которую мы должны знать. Мы должны верить, что Бог с нами, и Бог дарует нам все необходимое для всех обстоятельств нашей жизни. Для чего? Какая цель? Какое назначение в этом? Чтобы привести нас в славу свою. Господь предузнал нас, Господь предопределил нас быть подобным кому? Самому себе. Самому своему Сыну Иисусу Христу, который является образ Отца Небесного. И чтобы это совершить, Он избрал нас до создания мира. И Он нас оправдал. И ведет нас в эту славу. И дарует нам эту силу, которая приведет нас в эту славу. Третий вопрос мы, последние два воскресенья, 33 стих. смотрели, апостол Павел задает вопрос, если Бог это все сделал для нас, то теперь, в нынешнее время, в нашей жизни, сейчас, когда мы тут живем, сегодняшнее утро, в Голливуде, когда мы собрались, кто, какая сила, какое обстоятельство могло бы нас обвинить в присутствии Бога, который оправдывает нас? Ответ – никто, ничто. Почему? Потому что Бог оправдывает нас. Бог сидит, как судья, в высшем своем престоле. Supreme Court Вселенной. Самый высокий, высший суд Вселенной. Вторая глава послания Римлянам, 15 стих, апостол Павел говорит, что мы имеем совесть, которая свидетельствует нам, которая осуждает нас, когда мы нарушаем закон Господень. Она может нас обвинять. Сатана. 12 глава, мы прошлое воскресенье Откровения читали. День и ночь обвиняет детей Божьих, избранных, тех из нас, которых Бог избрал и оправдал. И он все время приходит в присутствие Божие и обвиняет нас. Но эти обвинения Бог отменяет. Бог говорит, я оправдал. И нет никакой силы, высшей силы этого судьи. И нет авторитета, высшего авторитета самого Бога, Творца Вселенной. И Бог выше всего сидит и говорит, я оправдал моих детей, избрал их и спас, которые сегодня собрались в Голливуде. И тут мы видим символы оправдания нашего. Хлеб и вино, которые напоминают нам. И мы нуждаемся, чтобы Бог нам это все время напоминал. Какая духовная истина третья, которую мы должны верить и полагать нашу жизнь на ней? Мы должны помнить, что нет никакая сила, никакого обвинения, которое может отменить оправдание, которым Бог оправдал нас. Победа! Спасение наше Господь совершил и объявил на кресте. Совершилось. Окончено. И сегодня четвертый вопрос. Апостол Павел говорит, если Бог за нас, если Бог дарует нам силу, если Бог нас оправдал, то кто может осудить нас? Никто. Ничего. Обратите внимание, что первые вопросы, ответ духовной истины, который апостол Павел дает нам, это говорят нам и объясняет нам детально то, что Бог, Отец, сделал для нас. Наше спасение, наше искупление – это план Бога Отца, который Он совершил через кого? Через Сына Своего возлюбленного Иисуса Христа. И здесь тема в этом стихе 34-м, акцент или внимание меняется от того, что Бог Отец сделал. И теперь апостол Павел дает нам в этом стихе, объясняет детально то, что Иисус Христос сделал для нас. И тут мы находим четыре духовных истин, которые подкрепляют и дают нам уверенность в нашем спасении, основанная на том, что Иисус Христос сделал для нас. Первые стихи, первые три вопроса, это было то, что Бог Отец сделал для нас. Его план, Его сила, Его оправдание основано на том, что Иисус Христос сделал в 34 стихе. Он умер, Он воскрес, Он вознесся и сидит одесную Бога Отца, и Он ходатайствует за нас. Четыре духовных истин, которые для нас нужно нам каждый день напоминать и вспоминать, что Иисус Христос совершил ради нас. Когда мы говорим за то, что Иисус Христос сделал за нас, для нас, это то, что Бог запланировал. Это план Божий, Отца, еще до создания мира. Но то, что Бог наметил и намерен был сделать в моей жизни, и в вашей жизни, сестра, и в вашей жизни, и каждый из вас, Бог это сделал. И Он так... Я люблю слово «регент» или «тот, который руководит оркестром. Вы знаете, регент, он может руки поднять или опустить, и хор громче поет, или тише поет, или быстрее, или медленнее. Бог является регентом в нашей жизни. И все обстоятельства нашей жизни, начиная от нашего зачатия, кто из нас мог заказать наше зачатие, чтобы мы родились? Никто из нас. Это не по нашей воле. И со дня нашего рождения Бог Отец через Иисуса Христа, Он как регент, Он контролирует и Он ведет нашу жизнь, симфонию нашей жизни, чтобы каждый момент нашей жизни довел нас до того, что мы читаем в 10 главе послания Римлянам. Вера от слышания, слышание от Слова Господня. Господь ведет нас к точке, где мы услышим Слово Его, которое кто-то тщательно приготовил и скажет нам, и расскажет нам детально план спасения Божьего. И наш дух мертвый. Вторая глава послания Ефесянам. Вы будете мертвы в грехах и преступлениях ваших. Что Бог сделал? Он оживотворил. Господь сказал Никодиму, тебе надо народиться свыше. Вот это возрождение, это то, что Бог делает. Он просыпает нас от духовного нашего сна. Открывает наши уши духовные. Приводит нас в нашей жизни к моменту, который Он заоркестрировал. И привел нас в этот момент, когда мы, проснувшись от духовного сна, смерти нашей, как Лазарю Господь сказал, выйди, встань, выйди. И мы тогда слышим провозглашение Евангелия. Господь дает нам дар веры, Господь дает нам дар покаяния. Это не наша вера, что мы верим. Это вера сама. Мы спасаемся не делами своими, но вера – это дар от Бога. Бог дает нам этот дар. Есть вера, которая не спасает. Но когда Бог дает веру, это Его дар, и она приводит нас к вечной жизни. Бог дает нам покаяние, которое приводит к вечной жизни. Есть покаяние, которое не приводит к вечной жизни. Есть покаяние не к жизни. И Бог дает нам возможность услышать Евангелие. Бог дает нам веру, Бог дает нам покаяние, чтобы мы могли принять это. Это Бог делает нашу жизнь. И начавши доброе дело в нашей жизни, Бог не остановит и не окончит, пока Он не приведет нас в славу Свою. Итак, нету никакого осуждения. Почему? Потому что это Бог объявил. Что такое оправдание? Это то, что Бог сказал о нас. Вы праведны. Вы уже не грешные. Я уже не вижу ваш грех, а я вижу кровь Сына моего Иисуса Христа, который не только покрывает наш грех, но очищает нас от греха. Знаете, полиция, FBI, они имеют химикаты, химию, которые они могут найти следы крови, которые люди тщательно чистили. Там, где кровь проливается, ее можно омыть, и мы глазами не видим. Но они имеют способы, где не могут найти. Бог, Он знает, где кровь Его, Иисуса Христа, Сына Его, пролилась на кресте. Но эта кровь не только покрывает наш грех, она очищает его. Так что мы стоим перед Богом чисты, одеты, как мы говорили в прошлое воскресенье, в праведности Иисуса Христа, который Он одевает нас, вменяет нам эту праведность Иисуса Христа. И тут четыре истины мы находим в этом стихе, который напоминает нам обо всем, что Бог сделал для нас. Это очень простой стих, мы его знаем. И мы эти истины знаем. Мы знаем, что Христос умер. И мы знаем, что Он воскрес. И мы знаем, что Он вознесся и сидит одесную Бога. И, может, не все знают, но есть текст, учит нас, и мы обратим внимание на это, что Господь ходатайствует за нас. И вы скажете, мы эти истины уже знаем.
Брат Кузича, почему ты повторяешь это все время? Потому что мы забываем и мы нуждаемся каждый момент нашей жизни в этой силе воспоминания. И есть несколько причин, почему мы должны вспоминать жертву Иисуса Христа. Мы должны вспоминать, что Христос умер. Тут апостол Павел в сжатой форме, несколько словами, открывает нам всю тайну Божества, всю тайну нашего искупления, спасения нашего. Он говорит, Христос умер. По-русски два слова, по-английски четыре. Jesus Christ who died. Тот, который умер. О чем это говорит нам? Это говорит о том, что я должен был там висеть на кресте и умереть. Каждый из нас достоин этой смерти, самой страшной смерти, отлучения от Бога. Адам и Ева, когда согрешили, Бог мог бы их одним словом или одной мыслью уничтожить. Но Бог взыскал, как любящий отец. Адам, Адам, где ты? Почему ты убегаешь от меня, а не приходишь ко мне? Господь делает здесь жертвоприношение. Кровь проливается. Невинной какой-то овцы или козла. Мы не знаем. И Бог одевает их и покрывает их своей одеждой. Христос умер. Это говорит о заместительной смерти Иисуса Христа, который Он умер вместо меня, вместо вас. И мы не можем объяснить любовь Божию, глубокую, которая это сделала. Когда апостол Павел говорит, что Иисус умер, он смиряет Евангелие, которое он уже в течение восьми глав детально открывает нам. Что обозначает, что Иисус умер? Что обозначает смерть Иисуса Христа, хлеб и вино? Помните, мы уже говорили, апостол Павел уже открывал нам, что жертва Иисуса Христа – это была смерть или это была жертва умилостивления. Что обозначает умилостивление? Это обозначает, что Бог гневается на мой грех. И Бог хочет выливать с неба гнев свой на меня. Иисус Христос, Он стал между Богом Отцом и между мною. И этот весь гнев вылился на Иисуса Христа. И стоя у подножия Иисуса Христа, под тенью Христа. Мы под тенью Иисуса Христа, под тенью крови Его, Его жертвы умилостивления. Иисус Христос примирил нас этим с Богом Отцом. И отменил этот гнев Божий, так что Он все равно, что мы стоим под зонтом. Знаете, вы выйдете, когда дождь, и вы открываете зонт, и кругом мокро, а вам на голову капли дождя не льются. Почему? Потому что зонт предохраняет вас. Так и смерть и кровь Иисуса Христа. И мы нуждаемся. Почему мы так часто это повторяем? Почему апостол Павел повторяет? Почему Петр повторяет? Почему все апостолы, когда писали Новый Завет, Библию, напоминают нам? Почему в Старом Завете каждый день жертвы приносили священники? Мы будем об этом говорить дальше. За Иисуса Христа, за ходатайство Его. Почему? Потому что мы нуждаемся в этом. Мы сегодня будем вспоминать и мы будем читать послание к Коринфянам, 11 главу, 26 стих. Каждый раз вспоминайте. Иисус Христос, Евангелие от Луки, помните? 22 глава, последняя вечеря своя, когда Он взял хлеб и преломил, когда Он взял чашу и раздал. Он говорит, сие творите в мое воспоминание. У нас на столе там вырезано слова «Делайте в мое воспоминание». Во-вторых, почему нам надо напоминать, что Иисус умер? Потому что мы только что пели о благодать, спасен тобой, правда? Мы много гимнов поем. Часто люблю я весть благую, вспоминать ее, правда? Милости Господни вспоминай, считай. Все их доедино повторяй. Весть об Иисусе скажи мне. Всю расскажи для меня. Брат, напомни мне опять звуки слов любви. Когда мы кого-то любим, им очень приятно, хотя они знают, но им очень приятно слышать от нас, что мы их любим. Или истинно, действительно возрожденного человека, мы нуждаемся вспоминать, что Бог любит нас и что Христос умер за нас. И это дает нам возможность, вспоминая, возблагодарить Господа. Потому что больше мы ничего не можем сделать. Мы только можем прославить Его и благодарить Его за то, что Он сделал для нас. Так что вторая причина, почему мы так часто вспоминаем смерть Господню или с кафедры читаем тексты, потому что вся Библия – это история любви Божией. Глава за главой, стих за стихом нам напоминают любовь Божию. Кому? Нам, те из нас, которые враги Бога, которых Он возлюбил, когда мы Его еще не любили. Третье. Это напоминает нам, когда мы вспоминаем, что Христос умер за нас. Это напоминает нам и дает нам уверенность, что спасение не зависит от меня, оно зависит от того, что Христос умер. Если бы я умер за мои грехи, то я был бы мертвый. И все. И это достойно. Я достоин этой смерти. Но это не покрыло бы, не оправдало бы мои грехи, не искупило бы мои грехи. Но Иисус Христос это сделал. И я нуждаюсь все время, каждый момент. Но особенно мы нуждаемся, и я нуждаюсь, и вы нуждаетесь, в тот момент, когда мы согрешаем, в тот момент мы можем терять нашу уверенность. Потому что грех приводит к неверию, грех приводит верующих людей к состоянию, где они начинают сомневаться в своем спасении. Апостол Павел, раньше мы читали, он говорит, то, что я желаю делать, я не способен делать. У меня нет силы, я все время спотыкаюсь, я грешу. Я не хочу, я стремлюсь не грешить. Я желаю прийти в присутствие Господне, но я грешу. И когда мы вспоминаем смерть Господню, оно возобновляет нашу уверенность в жертву. И в достаточность жертвы Иисуса Христа. То, что Иисус сделал для нас, то, что Бог запланировал для нас, план Его спасения, оно довольно, достаточно, оно окончено. It's enough. Больше не надо. Мы, как люди, мы хотим добавлять. Но мы не можем. Потому что оно достаточно. Слово Господне достаточно. Оно способно. Оно полезно. Все Писание полезно. Слово Божие живое и действенное. Оно проницает самую глубину нашей души, там, где мертвое, оно оживотворяет сердце наше. И каменное, твердое сердце становится мягким и воспринимает, как губка, слова Господни. И тогда оно преображает нашу жизнь и наши размышления. Когда мы согрешаем, и не обманывайте себя, мы все согрешаем. Но апостол Иоанн напоминает нам в своем послании, что кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всего греха. И когда мы исповедуем наши грехи и каемся в них, то Бог прощает нам. И это очень важно, когда мы приходим и вспоминаем смерть Господню, чтобы мы, проверивши нашу жизнь, если есть грех, не только исповедовали его устно или мысленно в молитве перед Господом: «Господи, прости меня за то сказанное или за то сделанное, или за то, что я не сделал то, что мне надо было делать, знающему делать добро и не делающему что? Грех!» Но не только устами сказать: «Господи, прости меня». Но покаяние обозначает повернуться и пойти в другую сторону. Уже не идти по тому пути, который ведет нас в грех. И мы нуждаемся поминутно, ежесекундно в нашей жизни жить в воспоминании того, что Христос умер за нас. Апостол Петр говорит: «Я буду вам напоминать». В этом заключается главная, характерная разница между избранным дитем Божьим, которого Бог оправдал, и тем, который еще не спасен. Верующий человек, если он и согрешит, Иоанн говорит. Иоанн не говорит: когда вы будете грешить, кайтесь, исповедайте грех ваш, но можете грешить. Нет! Он говорит: если вы впадете в грех. Послание Иоанна пишет: верующий человек не грешит. Но если мы грешим, мы имеем ходатая Иисуса Христа, одесную Бога Отца, которому мы, если исповедуем наши грехи. И это является разница между возрожденным человеком, который любит Господа, ненавидит грех, любит святость, стремится в те вечные обители, в славу Господню. Мир отверг свет. Первая глава Евангелия от Иоанна. Почему? Потому что они более возлюбили тьму, нежели свет. Свет пришел, но человек убегает от света. Если мы, как верующие люди, стремимся в тот светлый край, мы поем, вот чудный край, где смерти нет, где нету тьмы, правда? Мы туда стремимся, в славу Господню. Это там, где нету греха. Если мы туда стремимся, то мы будем искоренять из своей жизни, исповедовать и каяться во всех грехах. И есть еще одна характерная черта исповедания нашего греха, которое люди делают, как верующие люди, или люди делают, как невозрожденные, неоправданные люди. Человек, когда он не оправдан, то это неискренное исповедание греха или покаяние. И это само по себе является лицемерным грехом. Вспомните фарисея и мытаря, когда они пошли в храм молиться. Мы знаем эту притчу. Этот фарисей, он исповедовал что? Он не исповедовал свои грехи. Он говорит: «Господь, у меня нету грехов. Я не такой. Я не убийца, я не прелюбодей. Я не вор, как вот этот мытарь там стоит в углу. Я не такой. Я даже постился 2 раза на этой неделе. Я даже 10-ту всего принес». Это все примеры для нас. Это то, что мы должны делать. Но он не видел своего греха. И Господь сказал, что он не пошел домой оправданный. А кто пошел домой оправданный? Тот, который бил свою грудь и повесил свою голову. И сказал: «Я недостойный». Или разбойник на кресте: «Вспомни меня». Никакие условия он не ставит Господу. Вот, Господь, ты когда придешь туда, вот. Нет, Господи, помилуй меня. Сегодня ты будешь со мною в раю. Мытарь пошел домой оправданный. Когда мы делаем самоиспытание своими силами, это лицемерство и это грех. Но когда мы делаем это во свете Писания, итак, приходя к столу Господню, каждый из вас да испытывает сам себя. В другом месте апостол Павел говорит, испытывайте себя, если вы в вере стоите. Другими словами, проверьте себя, вы стоите на своих ногах, на своих коленях перед Господом, или вы в падшем состоянии. Мы только можем видеть свой грех, когда? Когда мы смотрим в зеркало Священного Писания, день за днем преображаясь в образе Иисуса Христа. Второй пример. Помните, мы недавно в четверг проходили 19 главу Евангелия от Матфея, молодой, богатый юноша. Что он и как он перед Господом свидетельствовал о себе? Или какое он делал самооценку о себе? Господи, это я все сделал, это я с детства это делаю все. Как вы думаете, он это с детства все выполнял? Он себе сделал самооценку, он себя самоиспытал на своем уровне, точно как тот фарисей, который сравнивал себя с самым низким уровнем, самым падшим грешником, который пришел в храм тот день. И этот молодой юноша, он себя сравнивал тоже со всеми другими людьми. Он говорит, да, по сравнению с ними я это все. Нет ищущего Бога, нет делающего добро. Он себя оценял по-своему. Я не такой. Господь говорит, тебе только одно остается. Тебе нужно родиться свыше, тебе нужно пойти и все свое оставить. То, на что ты надеешься. И приди и следуй за мной. Другими словами, отвергни свои условия, приди и на моих условиях живи. За мытаря и за фарисея говорится там, что были люди, которые надеялись на свою праведность. Тот фарисей надеялся на свою праведность. Итак, мы нуждаемся в воспоминании, потому что мы очень часто и очень скоро забываем. Я думаю, это истина, старая истина, которую мы с детства, некоторые из нас знаем. Кто когда пришел к Господу, в тот момент мы с этой истиной встретили, что Иисус Христос умер за нас. Но тут есть вторая истина. Но Он и воскрес. Вы скажете, ну, мы это знаем. Каждый год на Пасху мы слышим это. Есть люди, которые два раза в год ходят на собрание, когда Христос родился и когда Христос воскрес. Да? Мы нуждаемся вспоминать не только каждую минуту нашей жизни, что Христос умер, но и воскрес. Что это учит нас? Какая тут глубокая духовная тайна? Вы скажете, что наше спасение было совершено, когда Господь сказал, совершилось, не так ли? Но задайте себе вопрос, если Христос умер за наши грехи, и если Его мертвое тело положили в гроб, Его Дух возвратился к Господу на небо. Но если бы Бог Отец Его не воскресил в третий день, если бы Иисус Христос до сих пор лежал в гробу, имели ли бы мы какое-нибудь удостоверение или уверенность в наше спасение? Нет. О чем говорит воскресение Иисуса Христа? Оно говорит о том, что Бог Отец принял жертву умилостивления Иисуса Христа и воскресил Его, чтобы для нас дать нам уверенность, чтобы мы знали раз и навсегда, что наше спасение, оно совершено и оно принято. Мы примирились с Богом. Подумайте еще вот о чем. Если бы Иисус Христос не был Сыном Божиим, когда Он висел на кресте, какой вопрос задавали Ему фарисеи? если ты Сын Божий, сойди со Христа. Если. Да, Иисус мог бы сойти со Христа, но мы бы сегодня здесь не были бы спасены. Бог доказал, что Иисус Христос, Его Сын, тем, что Он Его воскресил. Он был Богом. Он был в трой личности, в Троице. Бог Отец воскресил Иисуса Христа, чтобы дать нам удостоверение, гарантию, которую мы можем записать в кармане, носить, если желаете. Христос воскрес. Это наш пропуск наш. Знаете, православные католики, когда пойдете к ним на похороны, да, они в гроб туда удостоверение с собой берут, правда? Оно нам не нужно. Почему? Кто одесную Отца стоит? Стефана побивали камнями, и он глазами своими смотрит туда, и кого он видит? Он видит прославленного Иисуса Христа. И мы сегодня не дойдем до этого, мы в следующее воскресенье поговорим на эти другие две истины, что Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Но факт, что Бог Его воскресил, доказывает, что Он был Богом, и что жертва умилостивления принята Богом. И это дает нам уверенность, на которой мы можем строить нашу жизнь, что наше спасение, оно запланировано Богом, оно совершено Богом, и никто не может его отнять от нас. И нас никто не может отнять из руки Божьей. Если бы Иисус Христос не был бы Богом, то что это говорит нам? Это обозначало бы, что Иисус Христос – человек. Только человек. Факт является, и Библия учит нас, что Иисус Христос – это Бог, который воплотился в тело в момент Его рождения. Никогда такого человека не было и никогда не будет. Мы люди. Бог есть Богом. Иисус Христос – это был Бог в теле. Если бы Он был только человеком, Он был бы грешным, и Он бы умер бы и не мог бы покрыть наши грехи. Они бы даже Его грехи не покрыли бы, если бы Он был только человек. Но факт остается, что Иисус родился, и Он прожил всю свою жизнь, никогда не согрешил, не сказал, не подумал грешного. И Он стал достойной заместительной жертвой ради нас. Это то, что Бог сказал Аврааму. Не убивай своего сына, и я приготовлю жертву. Какую жертву Бог приготовил? Он отдал своего единородного, возлюбленного сына за нас. Иисус Христос, будучи образом самого Бога Отца, Он добровольно себя отдал, возложил себя. Исаака Авраам должен был привязать, завязать. Хотя мы читаем, что он добровольно разрешил и дал Аврааму, отцу своему, возможность привязать его и возложить его на жертвенник. Но Иисус Христос сам добровольно пошел на крест. Никто его не принуждал, никто его не заставлял. Он это добровольно сделал ради нас, возлюбив нас, когда мы еще были недостойны Его любви. Так что Бог воскресил Иисуса Христа, потому что Он был Его Сыном, и потому что жертва за грех была принята. И сегодня мы можем радостью, испытав себя, исповедав наш грех, покаявший грехе нашим, протянуть руку и взять этот хлеб. И вспомнить тело Господня, которое страдало за нас. И пить эту чашу, которая напоминает нам кровь, которую Господь пролил за нас. Когда кровь выливается, приходит смерть. Но Бог его воскресив и доказав всей вселенной, что Он его Сына. Гроб не удержал его. Он воскрес. Апостол Павел здесь пишет, вспоминая это. Какая сила может осуждать нас? никакая. Почему? Потому что Бог не осуждает нас, Он оправдывает нас. В следующий раз, если Господу угодно, мы поразмышляем, что обозначает, что Иисус Христос сидит одесную Отца Своего Небесного и ходатайствует за нас. А сейчас мы на этом остановимся и встанем, помолимся. Давайте вместе все помолимся молитву Господню. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.